В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 3 июня и в ближайший час говорить будем о таком. Пытки задержанных, согласно докладу ООН, допускает обе стороны конфликта на Донбассе.
Згідно з вимогами закону про службу безпеки України, ЗСУ взагалі не наділена правом позбавляти осіб свободи або отримувати таких осіб.
Как живут дети, пострадавшие от войны?
Раньше свободнее было. Ребенка выпустил во двор и спокойнее было. А так пули летают.
В Киеве открыли портал для поддержки россиян, попросивших политического убежища.
Как легально пересечь границу, как правильно подать на статус, как правильно разговаривать с сотрудниками местной миграционки.
А во второй части программы мы поговорим об итогах первого сезона театрального проекта «Театр переселенца», как нового слова в искусстве и форме терапии бойцов АТО и переселенцев из Донбасса.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Слово Егору Устинову.
Приветствую вас. С начала конфликта на востоке Украины погибли более 9 тысяч человек, более 20 тысяч человек были ранены. Об этом говорится в докладе Управления ООН по правам человека. В частности, в новом докладе, который охватывает период с 16 февраля по 15 мая 2016 года, зафиксировано 113 жертв среди гражданского населения на востоке Украины, среди которых 14 погибших и 99 раненых. Как заявляют в Управлении ООН по правам человека, более двух лет с начала конфликта ситуация на востоке Украины остается нестабильной и продолжает серьезно влиять на права людей, особенно тех, которые живут вблизи линии соприкосновения и в районах, контролируемых вооруженными группами. Поддерживаемые Россией сепаратисты 49 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, 8 украинских военных были ранены, а обстрелы со стороны сепаратистов продолжаются во всех направлениях в зоне конфликта, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку відбулося 4 ворожих обстріли у станиці Луганській та Новозванівці. Минулого доба на Донецькому напрямку відзначилася активним застосуванням мінометів. Місця найбільш запеклих боїв – це Світлодарська дуга, Зайцеве, Новосилівка друга, Авдіївка та Опитне. На Маріупольському напрямку бойовики активізувалися буквально по всьому фронту.
В группировках ДНР и ЛНР, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, в свою очередь обвиняют украинских военных в обстрелах, в частности, окрестности Донецка, Докучаевска на Донеччине, села Веселогуровка на Луганщине. Донецкие сепаратисты заявляют об одном раненом боевике и повреждении зданий в результате обстрелов. Луганские сепаратисты заявляют об отсутствии потерь. Правительство Украины и США подписали соглашение о предоставлении кредитных гарантий на сумму 1 миллиард долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов на официальном сайте. Эти средства будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых украинцев от влияния экономических факторов, в том числе в результате проведения тарифов на газ до рыночного уровня, говорится в сообщении. Срок погашения кредита 5 лет, процентная ставка, по сообщению министерства, составит не более 2%. Президент Украины Петр Порошенко назвал непростым решением помилование двух граждан России, Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых обменяли на Надежду Савченко. По его утверждению, спецназовцы убивали украинских воинов, в отличие от Надежды, которая была абсолютно невидна. Петр Порошенко также добавил, что дата возвращения Надежды Савченко переносилась 5 раз, когда все уже было согласовано с российской стороной. Как сообщалось ранее, Евгения Ерофеева и Александра Александрова задержали на Донбассе в мае 2014 года. В апреле 2016 украинский суд приговорил их к 14 годам заключения, признав виновными в частности в ведении агрессивной войны. Российская сторона отрицает, что на момент задержания они были действующими военными. Глава группировки ДНР Александр Захарченко запретил въезд и пребывание на контролируемой сепаратистами территории 49 лицами. Информацию об этом обнародовали 2 июня сепаратистские средства массовой информации. В списке Ренат Ахметов, Андрей Клюев, Юрий Бойко, Сергей Тарута, Борис Колесников, Виктор Пшонко, Раиса Богатырева, Виталий Захарченко и Сергей Курченко. В тексте решения говорится, что запрет действует временно до принятия отдельного распоряжения. Документ датируется 1 июня и вступил в силу с момента его подписания.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. 8 украинских военных были ранены за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. Ранения бойцы получили в результате обстрелов на Донецком направлении. Кроме того, скончался один военнослужащий, который ранее был ранен в Зайцево. Наши журналисты накануне побывали на позициях украинской армии в этом населенном пункте. Военнослужащие говорят, что открывать огонь в ответ им по-прежнему запрещено.
Наблюдати, коли вже серйозно аж дуже зав'язується, тоді можна давати ответку. А так сидимо, наблюдаємо. Це не, якби не війна якась. Ночі сниться, це наблюдай, спостерігай.
Мы как тут стояли, так и стоим. Не отходили. Как вы видите, за два дня такие укрепления не делаются.
Также в соцсетях сообщают, что ночью сепаратисты обстреляли Марьинку. Снаряды попали в жилые дома, пострадавших нет. Из-за обстрелов город был обесточен. В свою очередь, на сепаратистских сайтах пишут, что вооруженные силы Украины ночью обстреливали западную окраину Донецка. Повреждено 7 домов. Украинская армия же заявляет о полном выполнении Минских соглашений. Люди подвергаются пыткам по обе стороны линии разграничения. Об этом говорится в 14-м докладе ООН относительно соблюдения прав человека в зоне конфликта на востоке Украины. Известно как минимум о 100 случаях пыток, большинство которых происходит на неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщил помощник генсекретаря ООН по правам человека Иван Шиманович. Каковы тенденции с соблюдением прав человека на Донбассе, выясняла Дарья Карания.
Помощник генсекретаря ООН по правам человека Иван Шиманович сообщил, конфликт на востоке Украины может обостриться, приведя к катастрофическим последствиям для гражданского населения. Но и на данный момент правозащитники фиксируют существенное нарушение прав и свобод жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.
Мониторинговая миссия получила факты о незаконном удержании и лишении воли вооруженными группами, также жестокого обращения с людьми. Мы продолжаем получать об этом сообщение. Также мониторинговая миссия получает информацию о незаконных задержаниях и пытках со стороны СБУ, особенно в зоне конфликта. Издевательства и угрозы семьям не могут быть оправданы, и когда-нибудь надо будет понести за это ответственность.
Кроме того, в отчете сказано о том, что безнаказанность правоохранительных органов за нарушение прав человека остается распространенной. На территориях, контролируемых вооруженными группами, деятельность правозащитных миссий ограничена, поэтому получить точную информацию сложно. Украинская правозащитница Александра Матвійчук подтверждает случаи пыток не только со стороны боевиков.
Згідно з вимогами закону про службу безпеки України, ЗСБУ взагалі не наділена правом позбавляти осіб свободи або отримувати таких осіб. І ця практика є абсолютно поза рамками закону і неприйнятною. До неї вдаються, тому що згідно з умови мінських домовленостей призводять до такого потреби створення так званого обмінного фонду.
По словам правозащитниці, на неподконтрольних територіях ситуація з соблюдением прав чоловіка ще хуже, і случаї пыток там проверить сложнее.
Після оприлюднення нами інформації про існування 79 місцевих свободи, частина місцевих свободи, яка продовжувала діяти на окупованих територіях, вони просто змінили свою географічну локацію і так само продовжують цю діяльність.
Говорить Олександра. Міжнародні організації часто не можуть перевірити всі случаї, так як ограничені в доступі на неподконтрольну територію, розказав представник ООН. По даним СБУ, в плену у сепаратистів 114 граждан України, яких можна обміняти. Однак, по словам правозащитників, перевірити эту информацию пока нельзя, так как это компетенция исключительно службы безопасности Украины. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
В свою очередь в СБУ опровергли заявление ООН относительно секретных тюрем в Украине. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявила спикер СБУ Елена Гетлянская. Она подчеркнула, что Служба безопасности Украины действует в рамках законодательства, и о секретных тюрьмах на территории страны не может быть и речи. Это «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. Лишенные права на детство. Так называют в детском фонде ООН детей, пострадавших от войны. На Донбассе, по данным ЮНИСЕФ, таких больше полумиллиона. Каждый третий ребенок нуждается в помощи психолога. По данным же Верховной Рады Украины, за время конфликта в регионе 68 детей погибли и 168 получили ранения. Как живут малыши в прифронтовых селах? В репортаже Андрея Дегтяренко и наших коллег из программы «Настоящее время».
В селе Зайцево на самой линии фронта еще полгода назад с родителями жили 34 ребенка, а сейчас здесь только четверо детей на все село. Здесь нет не только условий для воспитания детей, но и элементарной безопасности для жизни.
Ни на шаг не отходит от меня. Она все время со мной. Я ее боюсь одну оставлять.
Раньше свободнее было. Ребенка выпустил во двор и спокойнее было. А так пули летают.
Это родители 6-летнего Саши. Осенью девочка должна пойти в школу, но школа расположена на другой стороне села, а в самом здании сейчас огневая позиция боевиков. Так что родители Саши собираются вывести ее к родственникам в Харьков. Вывести сына от войны хочет и мама 4-летнего Артема Ирина. Их семья – единственные жители целой улицы в соседнем селе Дача. Сын Ирины несколько месяцев не видел других детей. Теперь боится.
Он на площадке увидел деток и побоялся к ним идти. Я говорю: Артемка, пойдем погуляем. А он спрятался за меня, говорит: я не хочу.
Книга игрушек у Артема почти нет. Все осталось в родной Горловке, где во время боев разрушены десятки домов. Теперь Артем играет в строителя.
Все подушки, все стулки, все доски, все стягивает в одну кучу. У него дом. Я строю дома, он говорит. Там дома бомбят, он говорит. Он это видел все, он видел разрушение и очень болезненно, видимо, отреагировал.
В селе Первомайское, чуть дальше от линии фронта, дети тоже не могут нормально расти, говорят мамы.
Устали в этом замкнутом пространстве. Мы, получается, считайте, жили возле огромного города. Работали там, учились там, все там. А резко обрезать нас, это очень сложно. Да, нам даже, взрослым, сложно.
По последним данным, переселенцами из-за боевых действий на Донбассе стали 215 тысяч детей.
Это «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. В подконтрольной Украине Луганской области работают более 250 пришкольных языковых лагерей и 6 оздоровительных. Кроме того, детей ждут и в других областях Украины – Одесской, Киевской, Черновецкой, Ивано-Франковской и Полтавской. Воспитанники некоторых районных школ-интернатов проведут лето в Австрии и США. А детей из так называемой ЛНР планируют отправить в летние лагеря Дагестана, Татарстана, а также Московской, Новгородской и Самарской областей Российской Федерации. Больше знает Ольга Стрижова.
Это последняя смена лагеря «Южный», который был на балансе Луганского областного совета и находился в автономной республике Крым. После аннексии полуострова сюда закрыта дорога детям из Луганской области и из так называемой ЛНР. А ведь именно здесь в свое время оздоравливалось около 6 тысяч детей, рассказывает начальник управления образования в Луганской области Татьяна Ткачева. Среди них и дети из многодетных семей, и дети-сироты, и с ограниченными возможностями. Теперь эта категория едет оздоравливаться в Австрию, США и лагеря во Львовской и Херсонской областях. В так называемой ЛНР тоже нашли замену лагерю «Южный». Если еще год назад руководство обещало поднять вопрос о возвращении на свой баланс «Южного», то сейчас о нем на совещании так называемых министров даже и не вспоминают. Детей планируют отправить в лагеря Российской Федерации, рассказывает так называемый исполняющий обязанности министра по делам семьи, молодежи и спорта Станислав Винокуров.
Назначен положительный уже ответ с квотой. Нам предоставили 8 субъектов: Дагестан, Калмыкия, Москва, Московская область, Новгородская, Самарская, Татарстан, Мари-Эл. 345 у нас заявок уже согласовано.
Отпускать своих детей так далеко согласятся не все родители, рассказывает луганчанка Татьяна Носова. Фамилия и голос изменены в целях безопасности. Переживают, что если с детьми что-то случится, то родители об этом не узнают, а значит, помочь своим чадам возможности не будет.
Я никогда не переживала за своего ребенка в лагере. Знала, что он ответственный и без тараканов в голове. Но Дагестан, Татарстан – это территория другой страны, это другие обычаи и менталитет. Почему не Сочи, не Крым?
Также Татьяна отметила, что в так называемом называемые ЛНР будут работать пришкольные лагеря. Смена длится до 14 июня. После этого родители должны ломать голову, куда отвезти детей. Свои пришкольные лагеря подготовили и в подконтрольной Украине части Луганской области, говорит Татьяна Ткачева.
В этом году будут работать 257 лагерей. 141 пришкольный лагерь и 116 языков. Экскурсионное направление, работа кружков. В связи с тем, что 16-й год объявлен годом английского языка, задействованы учителя иностранных языков, которые в игровой форме проводят занятия с детьми.
Для того, чтобы ребенок отдохнул в пришкольном лагере, его родителям нужно просто обратиться или в управление образования, или в школу, говорит Татьяна Ткачева. Смена в таких лагерях длится 2 недели. Из 38 загородных лагерей, в которых обычно отдыхали дети Луганщины, работают только 4. 22 остались на территории так называемой ЛНР. 9 лагерей заняли военные, 3 разрушены, рассказывают в областном управлении социальной защиты. В этом году собираются открыть еще 2 лагеря, уже отремонтированных. Сосновая роща в Старобельском районе и Джура, бывший Дзержинец. Луганчанка Лариса Иванова, голос изменен в целях безопасности, открытию Дзержинца очень радуется. Говорит, 15 лет назад сюда впервые привезла своих детей. После смены сыновей будто подменили, стали более общительными и спортивными. Теперь будет собирать в этот лагерь свою внучку, рассказывает Лариса Иванова.
Очень много навыки, в том числе даже лазание по деревьям, спускание по канату, элементы туризма, остались еще с тех пор именно с Дзержинца, и дети очень довольны.
Также по программе летней оздоровительной кампании подконтрольной Украине Луганщины дети отдохнут в Одесской, Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
С октября прошлого года в Киеве работает театр переселенца. Новое слово в украинском театральном искусстве. Среди его основателей немецкий театральный режиссер Георг Жино и самый востребованный украинский театральный драматург Наталья Ворожбит. Это театр без актеров и без сценария. Реальные переселенцы и участники боевых действий на Донбассе раз за разом заново переживают перед зрителями самые болезненные истории, которые им довелось пережить во время войны. Основатели проекта утверждают, что это и искусство, и психотерапия. Завтра театр переселенца завершает свой первый сезон спектаклем «Киев и Мий». Спектакли о том, как переселенцы ощущают Киев и борются за новую жизнь в новом месте жительства. Зачем переселенцы и участники АТО идут играть в театр переселенца? Действительно ли участие в проекте помогает людям избавиться от психологических травм войны? И что это за травмы? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Сегодня наши гости Алекс Сардарян, режиссер спектакля «Киев и Мий» в театре переселенца и актер-дебютант в этом спектакле, переселенец из Донецка Александр Безгубов. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Портал, посвященный легализации и социализации российских иммигрантов, запустили в Киеве. Назвали его «Immigrasha.org». Создали сайт на базе фонда «Свободная Россия» столичные активисты. Общественники начали работу для того, чтобы увеличить количество легальных иммигрантов из соседней страны. Ведь в прошлом году из 86 россиян, обратившихся за политическим убежищем в Украине, получили его только 4. Подробнее в сюжете Антона Наумлюка.
Проблема политических иммигрантов из России, которые с трудом пытаются легализоваться в Украине, возникла в 2014 году. Тогда убежище в Украине, по данным ООН, попросили 140 россиян. В последний день мая группа активистов в Киеве, состоящая в том числе из иммигрантов из России, объявила о запуске проекта «Эмиграша», созданного на базе Фонда «Свободная Россия». По словам директора по развитию фонда Григория Фролова, проект призван решить две проблемы – помочь желающим уехать из России в Украину, а также объяснить самим украинцам, кто такие российские иммигранты.
Как легально пересечь границу, как правильно подать на статус, как правильно разговаривать с сотрудниками местной миграционки. Кто-то переезжает достаточно цивильно и здесь уже пытается легализоваться, но люди эти очень часто делают какие-то достаточно глупые ошибки, просто уж не понимают, как работает институт. Есть еще вторая задача этого проекта, очень важная для нас, рассказ украинскому обществу о том, кто такие эти люди, о том, как люди в том числе боролись за территориальную целостность Украины к России, которые боролись в России за демократию и за это получили себе статью.
Активисты проекта «Эмиграша» говорят о помощи прежде всего для политических эмигрантов. При этом брать на себя ответственность, кого считать таковым, не собираются. Они рассчитывают в этом вопросе на сотрудничество с правозащитными организациями в России, например, «Мемориалом», которые изучают каждый конкретный случай преследования активистов и дают оценку, считать его политически мотивированным или нет. Украинская миграционная служба положительно реагирует на запрос о получении убежища для россиян очень неохотно. Проект «Эмиграша» вряд ли ускорит процедуру получения политического убежища российскими эмигрантами и не сможет сразу изменить настороженность украинцев к приезжим из России, но он явно снижает риски при эмиграции. Для многих, кто не видит возможности оставаться в стране, где любому активисту грозит преследование за инакомыслие, это может стать решающим фактором для принятия решения.
Это был репортаж Антона Наумлюка о новом портале для легализации российских иммигрантов в Украине. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Что принесет Украине судебная реформа? Над Донеччиной нависает экологическая катастрофа. Как реинтегрировать Донбасс? Более подробно об этом в нашем медиа-обзоре. Верховная Рада накануне проголосовала за две президентские инициативы. Конституционные поправки в части правосудия во втором чтении и закон о судоустройстве и статусе судей. Об этом пишет газета «Сегодня». Сторонники реформы в администрации президента и парламенте, как пишет издание, говорят, что это реально запустит судебную реформу и очистит судейский корпус от коррупции. Издание описывает 10 главных изменений. Повышение возрастного ценза и минимального стажа для должности судьи, сокращение на треть переаттестация судей, двойное декларирование доходов судьи и его семьи, лишение неприкосновенности и так далее. По мнению члена Венецианской комиссии Марины Ставнейчук, власть вместо реформирования судебной системы срывает ее работу. Несмотря на некоторые прогрессивные нормы, предложенные президентом, на их реализацию нужны годы. Однако экс-министр юстиции Сергей Головатый уверен в том, что конституционными изменениями по части правосудия выстраивается новая система юридической Украины. Мины, снайперский огонь, противотанковые ежи и неразорвавшиеся снаряды заставили заглохнуть движение на автодороге Н-20, главной артерии, ведущей в Донецк. Об этом пишет The Washington Post. Однако, несмотря на два бурных года войны, обычная жизнь вдоль шоссе все-таки продолжается. Новая вспышка насилия, как пишет издание, может это изменить. Рядом с заброшенной трассой находится водоочистительная станция, на которой работают 117 украинских инженеров и рабочих, и от которой зависят сотни тысяч мирных жителей по обе стороны линии фронта. Сейчас международные наблюдатели предупреждают, что возобновившиеся в этом районе бои между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами могут угрожать станции, что потенциально опасно для экологии и способно привести к гуманитарной катастрофе. Каждый день станция получает более тонны хлора, который в концентрированных формах крайне ядовит. Если контейнеры, в которых он хранится, будут повреждены, серьезные проблемы со здоровьем могут возникнуть у 20 тысяч человек. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью газете «День» размышляет над проблемой. Стоит ли Украине реинтегрировать регион или сначала она должна освободить свои земли, а потом думать о восстановлении Донбасса? По его мнению, нужно понять, какова конечная цель блокады. Единственное, к чему мы приходим – завоз туда российских товаров и российской валюты. Таким образом, идет прямое субсидирование своими средствами агрессора. Удивляет, что держится оборона на уровне багажников автомобилей и при этом допускается торговля эшелонами, говорит Георгий Тука. Кроме того, по мнению чиновника, на Донбасс нужно вводить военизированную миссию миротворцев, которая будет выполнять полицейские функции. Но предпосылкой этого должно быть полное прекращение огня.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В обзоре прессы мы упоминали, что замминистра по делам переселенцев и оккупированных территорий, а ранее руководитель Луганщины Георгий Тука, считает полицейскую миссию ОБСЕ необходимой. А что думают о ней жители Мариуполя? Давайте послушаем.
Они будут стоять между двумя враждующими армиями, и в таком случае им придется, наверное, беспокоиться о собственной безопасности.
Ни к чему хорошему это не приведет, поскольку полицейская миссия подразумевает людей, вооруженных, с моей точки зрения, все-таки пистолетами. Вот, а там, на той стороне, люди, боевики, они со стрелковым оружием. Тем более товарищ Захарченко сказал, что любая полицейская миссия, он будет расцениваться как вторжение. вторжения в их так называемое государство ДНР.
Перспектива будет, если та сторона будет адекватно реагировать на присутствие. Потому что, как мы видим сплошь и рядом, ту миссию ОБСЕ, которая сейчас курсирует ежедневно по оккупированным территориям, захотели – пропустили, захотели – нет. Поэтому как они отреагируют на присутствие вооруженных людей третьей стороны, ну, остается только догадываться.
Введение полицейских на линию соприкосновения и их права, какие им дадут, будет эффективным. Что более-менее наведут порядок. Меньше стрелять уже будут, меньше грабить.
Пока нет военного положения, она по закону даже ОБСЕ не имеют права существовать у нас на границе. Но как человек, как гражданин, я бы не против, чтобы стояла какая-то промежуточная независимая вооруженная сила между на границе или в серой зоне.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
До Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро осталось 63 дня. Копилка сборной Украины каждый день пополняется новыми лицензиями. На данный момент в активе украинских спортсменов уже 176 путевок в Бразилию. Среди получивших лицензию чемпион Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 килограммов Александр Пелешенко, который родился и начинал свою спортивную карьеру в Луганской области. На прошлой неделе герой сегодняшнего интервью установил новый рекорд Украины в своей весовой категории. По сумме двоеборья он поднял 378 килограммов. Об упрямстве, своем первом тренере, любимом Луганске и о планах на Олимпиаду в интервью Ольги Стрижовой.
Как завоевывали лицензию?
Очень трудно. Сначала была очень глупая подготовка на чемпионат мира. К сожалению, это не так быстро, как хотелось бы, но все же стал четвертым. И для того, чтобы поехать на Олимпийские игры, нужен еще один старт, два заграничных старта. Мне пришлось еще ехать на чемпионат Европы, но там планировался до Европы, там поборолся, как бы стал первым. Вот на Украине выступал 27 мая, побил рекорд Украины по очке, потому что Европа трудно было.
Тяжелоатлеты считают самым главным соперником штангу.
Штанга, как мой тренер всегда говорит, не нужно отводиться от главы. Это она, женского пола. Если будешь хамить, ты не поднимешь, она не даст себя поднять.
А какой вы вообще по характеру?
Можно сказать, добрым, но говоря каких параметров. И самая главная черта характера, мне кажется, это всегда добивалось того, чего хочу.
А как тренер борется с упертостью?
В плане режима там или именно на тренировке. В этом я не только. Я знаю, что тренер говорит правильно, что неправильно, все, я его слушаю. А вот если кто-то конфликт назревает там в каких-то определенных планах, то я никогда не отступлюсь.
В детстве, когда начинали заниматься, вот вы верили в то, что добьетесь таких результатов?
Когда у меня еще был сложный характер, когда мой первый тренер вообще мне был очень сильно благодарен, как он со мной боролся, когда у меня было что-то заставить сделать, мне нравилось домой приходить с грамотой, с медалью, с соревнованиями. А вот в плане тренировок, что-то он мне доказал, когда мне было 9-10 лет, это было вообще невозможно ему. Я идеально ему благодарен, Николай Петровичу Гребенину. Он столько со мной в детстве пережил.
Про Луганск, да, какое самое приятное воспоминание связано с этим городом?
Красивый, классный, мне нравится он уже. Мне там жить нравилось, тренироваться, мне нравилось много там, нашел себе друзей.
Письмо из Донбасса. Петр Лях, пенсионер, город Донецк.
Через 6 часов пути из Донецка мы наконец достигли Артемовска. Сам город после моей предыдущей поездки в Киев не создал моментального шока. Во-первых, после вычищенного до блеска Донецка, особенно в преддверии праздников, Артемовск показался мне довольно грязным. На главных аллеях было много мусора, а сами дороги давно не ремонтировались. Причем я стал свидетелем сцены, когда пара студенток в Верхнем парке оставила бутылку просто под скамьей, хотя в метре стояла урна, что действительно уже трудно себе представить современно. Донецке. С другой стороны, несмотря на провинциальность, на улицах Артемовска мне приходилось обходить поток людей, особенно в районе рынка, от чего я абсолютно отвык, даже в сравнении с Донецком. Цены также в пользу большой земли. К примеру, десяток яиц в Донецке стоит 55 рублей, тогда как в местном АТБ он продается за 9,5 гривен. Это же касается и других видов товаров. Но самое главное для меня – это отсутствие психологического пресса. Несмотря на огромное количество патрулей, военных с автоматами и в целом людей в форме, я их словно не замечал. Тогда как каждый республиканский патруль в Донецке мне до сих пор режет глаза. А сама атмосфера города психологически угнетает своей враждебностью. Здесь я чувствовал себя в своей стране. В Донецке – другое. Там я чувствовал себя дома. Приятно удивило и обилие украинской речи в городе, хотя и уровень примерно равен моему. В большинстве своем это сурж. Аренда квартир чуть выше Донецкой. Посуточные цены стартуют от 250 гривен.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. С ними в студии Егор Устинов.
Нарушение прав человека на неподконтрольных Украине территориях ставит под сомнение проведение там демократических выборов. Об этом заявил помощник генсекретаря ООН по правам человека Иван Шиманович. По его словам, права и свободы ограничены для более 2,5 миллионов людей, проживающих на этих территориях. Это вызывает сомнения в возможности проведения свободных и честных выборов в этих районах, пока ситуация не улучшится, сказал он. Сегодня Иван Шиманович обнародовал доклад Управления ООН по правам человека. Служба безопасности Украины действует в рамках законодательства и о секретных тюрьмах на территории страны не может быть речи. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. Об этом она сказала в ответ на заявление помощника генерального секретаря ООН по правам человека Ивана Шимановича о случаях пыток в Украине как со стороны сепаратистов, так и со стороны СБУ. По словам Гетлянской, сегодня запланирована встреча Ивана Шимановича и председателя СБУ Василия Грицака, где, среди прочего, будет обсуждаться и этот вопрос. Сегодня Иван Шиманович представляет в Киеве отчет о ситуации с правами человека в Украине. В феврале-мае 2016 года заявил, что наблюдатели ООН задокументировали сотни случаев пыток в связи с конфликтом на востоке Украины. Активизация России боевых действий на Донбассе привела к значительным потерям российских военнослужащих 1-го армейского корпуса. Об этом на брифинге рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, вдоль всей линии соприкосновения сохраняется сложная ситуация, где российско-сепаратистские войска пытаются оттеснить силы антитеррористической операции с занимаемых позиций, говорит Вадим Скибицкий.
Активізація Російської Федерації бойових дій на Донецькому, Маріупольському та Волноваському напрямках призвела до значних втрат російських військовослужбовців 1-го армійського корпусу. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, втрати противника у травні цього року становлять 180 осіб загиблих та близько 190 поранених.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины также отмечают активизацию воздушной разведки противника. Власти России неоднократно отрицали участие своих военных в конфликте, о чем заявляют Украина и Запад. Москва же признает только присутствие российских добровольцев на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, что введение полицейской миссии на Донбассе уже одобрено во время переговоров в нормандском формате на самом высоком уровне. Об этом сказал во время пресс-конференции в пятницу. Он рассказал, что логика Минских соглашений предусматривает сначала исполнение компонента безопасности, а затем политического компонента. Также Петр Порошенко уточнил, что, возможно, полицейскую миссию БСИ на Донбассе введут в течение текущего года.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. С октября прошлого года в Киеве работает театр «Переселенца» – новое слово в украинском театральном искусстве. Среди его основателей – немецкий театральный режиссер Георг Жино и самый востребованный украинский театральный драматург Наталья Ворожбит. Это театр без актеров и без сценария. Реальные переселенцы и участники боевых действий на Донбассе раз за разом заново переживают перед зрителями самые болезненные истории, которые им довелось пережить во время войны. Основатели проекта утверждают, что это и искусство, и психотерапия. Завтра театр «Переселенца» завершает свой первый сезон спектаклем «Киев и Мий». Спектакль о том, как переселенцы ощущают Киев и борются за новую жизнь в новом месте жительства. Зачем переселенцы и участники АТО идут играть в театр переселенца? Действительно ли участие в проекте помогает людям избавиться от психологических травм войны? И какие дальнейшие планы у театра? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. А вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях Алик Сардарян, режиссер спектакля «Киев и миф» в театре переселенца. Здравствуйте, Алик.
Здравствуйте.
И Александр Безгубов, актер-дебютант в этом спектакле, переселенец из Донецка. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, для наших слушателей, как вы попали в этот проект, если можно, вот сначала вы, допустим, Алик, как вы узнали об этом проекте и как вы приняли в нем участие, кратце?
Хорошо, смотрите. Во-первых, я уточню, я один из режиссеров, в проекте участвуют 4 режиссера. 4 фрагмента, 4 режиссера.
Мы об этом подробнее еще поговорим, об этом проекте.
Да, вот. Как я попал в сам театр переселенца или...
Ну, сам в театр переселенца, да.
Я в перерыве между ротациями служил в Национальной гвардии до какого-то момента. Я поехал в отпуск работать с детьми в Николаевке. Это небольшой городок недалеко от Славянска. Вот, мы там делали с детьми театр теней в школе номер 3. И там я познакомился с Георгом. Вот, потом мы встретились в Киеве. И через несколько месяцев, опять-таки, когда я был в Киеве, он мне предложил принять участие. И для документального дня это несколько... Ну, в течение одного вечера несколько эскизов, этюдов, спектаклей показывается, написать какой-то вот свой эскиз.
Текст.
Текст и эскиз, ну, поставить, грубо говоря, короткий 20-минутный фрагмент, и если это получится удачно, то потом это может перерасти в полноценный спектакль.
Текст о том, как вы служили, да, о ваших впечатлениях о войне.
Он мне не говорил о чем. Сказал, просто напиши что-нибудь. Ну, понятное дело, что, скорее всего, это было бы что-то из...
То, самого, что вас волнует, да, сейчас, да, на данный момент.
Самого травмирующего такого опыта. Вот, поэтому, да, я написал об этом. Вот, поставил, получилось неплохо. Ну, и в конце концов это превратилось вот в полноценный спектакль, который мы еще в Берлин возили.
«Товар» называется.
«Товар», да.
Александр, если можно, пару слов вкратце о вас, вот ваша жизненная история, как вы, ну, как вы покинули Донецк, да, при каких, когда это случилось, и как познакомились с театром переселенцы, с этим проектом?
Ну, Донецк я покинул еще, он был украинским, там только начинались различные восстания, вот, ну, в Славянске уже были, скажем так, конфликты. Просто мои родители живут недалеко, и я переехал к родителям, потому что наш городок Димитров, он непонятно был, кому он достанется, и, возможно, нужно было помогать родителям выбираться оттуда, поэтому я очень долгое время прожил там. И получилось так, что в Киев я относительно недолго приехал, когда уже там все устаканилось, то есть мы уже поняли, что мы останемся под Украиной, и никуда родителям выезжать, ну, не нужно, по крайней мере, надеюсь. Вот, и я приехал в Киев, и ребята уже многие участвовали в этих спектаклях.
Ребята ваши знакомые?
Да, мои знакомые, то есть очень много знакомых, скажем так, с тем, с кем я общался в Донецке, и мне постоянно не хватало времени, и вот как раз под закрытие я все-таки нашел время, чтобы в этом всем поучаствовать.
А в чем ваша мотивация, и в чем мотивация ваших знакомых, в чем интерес? Потому что, ну, люди, которые вот были на этих спектаклях, в частности, я был, там довольно-таки интимные вещи, да, перед публикой рассказываются об интимных вещах. В чем мотивация участия? Вот ваши личные, что знакомые рассказывали?
Ну, полностью за знакомых я не могу сказать, ну, просто... Мы, когда жили в Донецке, у нас всегда были какие-то творческие, скажем там, вечера, то есть мероприятия, и многим ребятам этого не хватает. И тут появилась возможность, и одновременно не просто там, да, вспомнить, скажем, вот эти вот ситуации, когда ты где-то участвовал, но в то же время это какая-то действительно как психотерапия, то есть высказаться, то есть рассказать окружающим, киевлянам, то есть что мы пережили, то есть, ну, какие-то свои переживания. Я в некотором смысле тоже хочу вот именно так рассказать, потому что я приехал, и я немножко вижу, ну, какие-то, скажем так, несоответствия со своими ожиданиями, когда я приехал в Киев, то есть то, что я ожидал там, немножко не так, и мне бы хотелось высказаться.
А можно чуть-чуть поподробнее? Понимаю, это будет такой спойлер немножко, да, этого спектакля, но вот что вас тут больше всего не соответствовало вашим ожиданиям? Это то, как киевляне принимают, относятся к вам?
Нет, киевляне, в принципе, нормально относятся. Большинство, то есть тут это такие стереотипы, когда там говорят, не поселяют. Да, бывают случаи, но это единичные случаи. В основном нормально все воспринимается, ничего страшного. Нет, спойлер, например, такой маленький. Меня режиссер, конечно, заругает. Мой.
Не заругайте?
Не-не-не, он я не думаю. Мой, я работаю с другим. С девушкой там. Вот. Получается, когда я уезжал с Донецка, последний мой день, я вывозил оттуда во флаг. Уже были блокпосты, я вывозил флаг Украины. Он был там завернутый, спрятанный. Ну, мог я, если бы досмотры были, если бы меня досмотрели, я мог бы там где-то посидеть. И не факт бы, что и живой даже вернулся. Приехал в Киев, я вижу, да, действительно, обилие флагов, в общем, все так хорошо, классно. Но со временем ездишь и смотришь, вот эти флаги висят, а они уже такие пыльные, грязные. То есть люди их повесили как-то так вот. Вот они мы украинцы, мы все любим. Но я вот рисковал за этот флаг, и чтобы он у меня висел вот в таком состоянии, то есть порвать, грязное, ну это как-то вот унижает меня как украинца.
Вы немножко другой смысл уже,
да,
этому флагу.
Да. Я это переосмыслил, то есть уже какие-то наши символы, то есть и чего это все стоит.
Я так понимаю, что есть несколько режиссеров в этом спектакле, Киев и Мей, вот, допустим, с Александром работает другой режиссер, вы работаете с другими актерами, правильно я понимаю?
Да, с Александром работает Алина Горова. Она из Табор Продакшн, режиссер. Вот. А у меня героиня моего фрагмента, 16-летняя девочка. Вот она переехала в 15-летнем возрасте в Киев из Донецка. Переехала из Донецка в 15-летнем возрасте в Киев и училась здесь на медика. Она очень талантливая. У нее очень 10 научных работ в 16 лет. Вот, серьезно.
Одаренная.
Да, она очень одаренная. Вот, и мой фрагмент, точнее наш фрагмент, потому что это наша совместная, по сути, с ней работа, он тоже о каких-то вещах, как, ну, вы знаете, когда подросток приезжает в большой город, это немножко другое. Это стандартная ситуация для любого, кто приезжает поступать, да, вот кто-то приехал там из Херсона, из Одессы, из Донецка того же, поступать в университет, это одно. Но тут совершенно другая ситуация, хотя внешне они похожи. Вроде бы и в том, и в том случае она приехала, планирует остаться, учится, но маленькие детали, какие-то мелкие детали, вот, вроде того, что она, например, приехала, и у нее с собой были только летние вещи, потому что она из летнего лагеря приехала сразу же. У нее не было возможности вернуться домой. Они с другой стороны немножко эту ситуацию показывают.
Такие нюансы, такие тонкости психологические. Да. Напоминаю, у нас в гостях Алекс Ардарян, один из режиссеров спектакля «Киев и Мей» в театре «Переселенцы» и актер-дебютант «Переселенцы из Донецка» Александр Безгубов. Алек, у меня вот еще к вам такой вопрос. Вы автор спектакля «Товар», о котором мы уже упоминали, вы санитаром работали в зоне АТО и рассказывали о своих впечатлениях об этой работе, в частности, о том, как вы спасли жизнь сепаратисту, который был ранен.
Ну, технически спасли жизнь ребята из моей роты, потому что я в этот момент просто рядом стоял. Mm-hmm.
Вы были свидетелем этого?
Да, но да, было такое.
Давайте послушаем, чтобы наши слушатели представляли себе, о чем мы сейчас говорим, о чем речь, трейлер к вашему спектаклю, чтобы они просто знали.
В блиндаже рядом с нашим медпунктом, где часто дежурили ребята, с ними жила собака. Эту собаку все любили, там 4 или 5 смен менялось. Все ее время от времени подкармливали, она часто с ними что-то там, не знаю, игралась. Когда начали крыть по полной программе, когда, ну, не знаю, может, за сутки набиралось там, часа полтора времени, когда не прилетало ничего, собака начала бояться. И однажды она испугалась, запрыгнула в блиндаж и с перепугу не пускала туда ребят, которые не менее испуганные пытались запрыгнуть. Один из солдат слишком испугался и не сообразил, что он делает, перезарядил автомат и выстрелил в нее. На улице было минус 20, наверное, или минус 15, как-то так, очень холодно. Но другие ребята заставили его ее хоронить. Как ни странно, когда я рассказываю эту историю людям в Киеве, практически никто ее не дослушивает до конца. Все просят меня, чтобы я прекратил. Но практически никого не смущает история о людях, которые погибли, или о людях, которые остались калеками. Да. Собственно, в этом я и хочу разобраться.
Это был трейлер к авторскому спектаклю Алика Сардаряна «Товар», который вот был поставлен в театре переселенцев. В частности, вывозили его в Берлин, насколько я знаю. Алик, у меня вот вопрос к вам. Вы не переселенец. Почему вы взялись за эту тему? Вы ее понимаете? Вы... Вот мне интересна ваша мотивация. Да? Насколько для вас это близкая тема?
Ну, во-первых, я очень люблю Киев. Я вырос на Подоле, вот, поэтому... взглянуть на него с другой стороны.
Глазами переселенца.
Да, глазами переселенца. Ну, попытаться, во всяком случае, это сделать, потому что я-то не переселенец, но таким образом можно хотя бы попытаться. Это было очень интересно. Это такой занимательный опыт. Во-вторых, да, я не переселенец, да, я не испытываю всех этих проблем, но я понимаю, что все те проблемы, которые есть у этих людей сейчас, они в любой момент могут быть у кого угодно в Киеве. Это...
Если начнется война, вы имеете в виду?
Да, это что угодно. Я вот элементарно, мы с девушкой год назад искали квартиру, чтобы снять. И каждый раз, когда мы кому-то звонили, звучал вопрос, а где вы прописаны? У вас киевская прописка или какая? И иногда даже прямо спрашивали, нет ли у вас луганской и донецкой прописки. Вот. Я, естественно, после этого как бы разговор прекращал. Вот. Потому что на самом деле... ну, такая же, ну, такие проблемы, они универсальны. Когда я какое-то время жил в Польше, там точно так же, когда искал квартиру, спрашивали, есть ли у вас польское гражданство, есть ли у вас украинское гражданство, могли отказать, потому что вот, не нравятся украинцы людям. И вот эти вот все штуки, связанные с непониманием, с нелюбовью к другим, да, вот, с какой-то ненавистью, которая рождается непонятно.
Они не безосновательны, по-вашему, вот со стороны вы смотрите на этот процесс, они действительно не безосновательны, или просто нужно по-человечески относиться, а не как к человеку, как к проблеме, да, как к конкретному человеку. То есть, может быть, человек действительно из Донецка какой-то проблемный, да, и с тобой взглядами не сходится, или так не нужно обобщать? Какой вывод из этого можно сделать?
По-моему, это абсолютно безосновательно, и человек может быть приятным как из Донецка, так и из Киева, а мудаком, извините за выражение, он может быть точно так же, родившись на Печерске и выросший на Новопечерских Липках. Более того, такое даже более вероятно.
У нас сейчас к нашему разговору присоединяется Харьков, Ольга Ладия Щербакова, один из основателей проекта «Гражданский пиксель». Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Ольга, вы слышали что-нибудь о театре переселенца?
Вообще услышала это только сегодня, но я, кажется, понимаю немножко, о чем это. Могу предположить с высокой долей вероятности, что понимаю.
Вот я почитал об вашем проекте «Гражданский пиксель». Расскажите, пожалуйста, откуда такое название? И, насколько я понял из описания, формат такой. Бойцы АТО рассказывают актерам свои истории, свои переживания, и актеры потом перед ними играют, ну, проживают вот эти вот переживания. Вот почему бы это не сделать, как в театре переселенцев, чтобы сами бойцы АТО рассказывали зрителям? Вот в чем суть, да, разница?
Разница есть, да, да. Смотрите, у нас был первый проект, тоже связанный именно с переселенцами вот такого же рода. И на нем у нас впервые появились смешанные группы, где среди участников были и внутренне перемещенные лица, и участники АТО. Поэтому следующий проект мы сделали для них, и у них было право выбирать, кого они пригласят с собой, друзей, семью. Вот. И у нас тоже здесь были участниками в проекте для военных, ну, вернее, для демобилизованных уже военнослужащих и внутренне перемещенные лица. Потому что эти люди, они вливаются в общины, в громады, в частности, вот в Харьковскую область. Поэтому они становятся рядом. Ну, мы все начинаем жить, в общем-то, на одной территории. Гражданский пиксель название появилось, потому что пиксель – это сленговое название формы, да, военной, а гражданский – это вот к участникам АТО сразу вот для них, у них вопросов название не вызывало. Подразумевается, ну, как бы форма для мирной, для гражданской жизни. Вот. И суть проекта, вот кроме того, что вы его абсолютно технически верно описали, его суть, его смысл в том, чтобы помочь интегрироваться после войны, после того опыта, который человек получает на войне, в мирную жизнь. Да, вот, собственно говоря, с помощью театра с помощью отыгрывания каких-то историй, заново их переживания, отреагирования происходит. Что-то отпускается, что-то пересматривается, в чем-то находится ресурс.
Ольга, а какой механизм в этом, если актеры играют перед самими людьми, которые пережили эту, эти истории? То есть какая-то психологическая задумка в этом, да, эффект?
Да, конечно. Смотрите, я объясню еще, почему я предполагаю, что в театре, о котором сказали вы, люди принимают непосредственно участие на сцене. В нашем это не предусмотрено, и с военными тем более. И объясняю сейчас, да, психологическую суть. Смотрите, человек вообще, когда вербализует что-либо, то есть рассказывает, уже происходит структуризация его опыта. Опыт войны объективно вещь страшная. Хоть для, для военных он тоже страшен, несмотря на то, что это как бы люди, более что ли подготовленные. Для мирных людей это, опыт действительно страшный, с большой буквы, тяжелый опыт. Когда человек что-либо рассказывает, он уже вербализует. То есть на стадии того, когда участник нашего проекта рассказывает свою историю, у него происходит структурирование опыта, который, возможно, страшило, о котором не хотелось вспоминать, думать. Но деться же от него некуда, он все равно остается, да, с человеком уже. Проговорив, я начинаю понимать, а я уже, если понимаю, то я уже этим управляю и уже могу с этим справиться. И вторая часть, когда актеры слышат эту историю, у них нет задачи воспроизвести ее очень документально. У них есть задача, поскольку они равноправные участники проекта, показать, как они услышали. И это немаловажно, потому что, во-первых, история выносится вовне, и человек имеет возможность наблюдать. Помните, это уникальное, что только будучи вне своей проблемы, можно найти решение. Человек смотрит на историю, а ведь рассказывает всегда то, что очень актуально, то, что до сих пор волнует, то, что до сих пор не пережито до конца. И когда он видит, как это услышали другие, это еще один взгляд на его же ситуацию и еще дополнительная информация для анализа, вы поняли, для переосмысления.
Я вас понял. Спасибо, Ольга, будем следить за вашим проектом. У нас на прямой телефонной связи из Харькова была Ольга Ладия Щербакова, автор проекта «Гражданский пиксель». А у нас в гостях Алекс Ардарян, один из режиссеров спектакля «Киев и Мий», и актер-дебютант в этом спектакле, переселенец из Донецка Александр Безгубов. Александр, к вам вопрос. Вот уже прошло 2 года, вы уехали из Донецка, но принимаете участие в проекте театра «Переселенцы», рассказывайте о вашем опыте переселенца. Вам это еще болит? Вам это интересно получается? 2 года прошло, а вы еще устаканиваетесь?
В принципе, да. Но смотрите, получается, я переселенец, то есть я живу в Киеве где-то на самом деле 9 месяцев. Я просто очень много жил еще там, в Донецкой области, я еще видел очень много. В принципе, я про это и буду рассказывать на спектакле. И, в принципе, да, хочется, потому что очень много видел, очень много они освещали не наши СМИ, то есть люди, о той простой, банальной жизни не понимают.
Жизненные истории, жизненные детали, да, и через это показывать свои эмоции.
Да, можно так сказать. То есть, в основном, если что-то происходит, какие-то обстрелы, какие-то про это всегда все известно. То есть люди все понимают. А обычная простая жизнь обычных людей, которые, где-то там вы проезжаете, там едете на восток, проезжаете обычные там дома, какие-то села, города, в которых нет войны, они тем не менее участвуют в этом, потому что они находятся рядом. И про них никто не знает, просто мимо проехали. И как там люди живут? Как в поезде мимо проезжаешь, никто не понимает. Есть какие-то домики, а что там происходит, никто не знает. И я как раз про это и хотел бы рассказать.
Алик, ваш проект, товар и ваше нынешнее участие, вам помог товар избавиться от негативных переживаний, которые вы видели на войне, будучи санитаром? Видите ли вы тут медицинскую, психотерапевтическую функцию на своем личном опыте?
Скажем так, я, в принципе, довольно болтливый человек. Но, да, вы знаете, я первый раз, когда мы его поставили на киностудии «Довженко», мне очень сильно тряслись руки, меня всего трясло уже после спектакля. Я выходил перекурить, я не понимал, где я нахожусь, то есть у меня такое достаточно стрессовое состояние было.
Это для вас характерно, или это было впервые, что вы рассказываете о чем-то откровенно и такие эмоции?
Настолько сильно впервые, потому что, я не первый раз эту историю рассказывал, да. Я до этого ее репетировал и все такое, правда, на репетициях это видели 3 человека максимум.
Это было не перед публикой?
не перед публикой, да. И это видели там девушка моя, которая всю эту историю знает, и частично она была
вовлечена
в это, да, она военный фотограф. Ну, фотограф, документальный фотограф. Вот, она там тоже все время была. Вот. И. А тут получается, что мне пришлось это рассказывать перед 70 людьми. И некоторые выходили, потому что там достаточно откровенные кадры есть в процессе самого спектакля.
Да и рассказы, в принципе, истории.
Вот. И да, я. Ну, я себя очень специфически чувствовал, я не знаю, как это описать. Вот. Но сейчас легче. Вот какой-то, я не знаю, как его описать, не знаю, как его точно характеризовать, но какой-то вот терапевтический эффект все-таки есть. Мне проще, мне легче сейчас.
У нас остается вот буквально пару минут. Расскажите о завтрашнем событии в Киеве, куда людям идти, что они увидят, зачем им приходить, кто может прийти, будет ли это интересно только донецким, луганским или, в принципе, всем. И какие планы у театра, которых вы знаете, вот что можно ждать в следующем сезоне?
Ну, смотрите, это на киностудии Довженко, центр ДИЕ, центр наука и мистецтв. Вот. В 4 часа будет спектакль.
Киев-Эми,
да. Но перед этим там будут мастер-классы для детей-переселенцев. Так что все, кто хочет, могут приходить. Будем очень рады. Вот. Приходите все. Как бы, ну, никак не...
Вход бесплатный.
Вот, да, в этот раз, в этом случае вход бесплатный. Вот, и после спектакля будет еще небольшой пикник, посвященный концу сезона. Вот, а в следующем сезоне, у нас этот сезон достаточно интенсивный получился, было много документальных дней, был «Где Восток» спектакль, который достаточно успешно прошел, был «Товар», был «Плен», который вот недавно в театре «Золотые ворота» показывали Георг с женой Алисы Коваленко. Вот. В следующем сезоне будет еще несколько спектаклей. Скорее всего, это начнется с сентября, то есть с осени начнется следующий сезон. И ну, будет интересно в любом случае. Будут...
Сезон точно будет, по крайней мере.
Сезон точно будет. Будем ставить мы с Лизой Смит, режиссером, будет Георг ставить, вот, будет... Да много чего будет.
Хорошо, будем следить. К сожалению, наше время заканчивается. У нас в гостях был Алекс Сардарян, один из режиссеров спектакля «Киев-Эми» в Театре переселенцы и актер-дебютант и переселенец из Донецка Александр Безгубов. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История, личность Александр Волков. Герой Советского Союза, космонавт, исследователь корабля «Союз-Т-14» и экспедиции на ДОС-Салют-7 родился в Горловке. Здесь же закончил школу и впервые решил стать военным летчиком. Как вспоминал сам Александр Волков, на такое решение его вдохновил Юрий Гагарин. На большой перемене мы играли в баскетбол в школьном дворе в Горловке, а на балконе школы работал большой динамик. Вдруг зазвучал голос Левитана. Он говорил так громко, что мы прервали игру и стали слушать. И Левитан объявил, что впервые в мире советский человек, преодолев силы земного тяготения, совершил полет в космос. Ликование было необыкновенное. О космонавтике я не думал. Это казалось чем-то далеким и недостижимым. Но вот военным летчиком, как Гагарин, я стану обязательно. По окончанию школы Александр Волков поступил в военное училище и стал летчиком. Потом работал военным инструктором. И когда почувствовал, что как летчик уже состоялся, пришел приказ о наборе в отряд космонавтов. Ни минуты не задумываясь, он написал рапорт. Свой первый космический полет Александр Волков начал 17 сентября 1985 года в качестве космонавта-исследователя на «Союз-Т-4». Экспедиция не выполнила всего запланированного, так как из-за болезни одного из участников полет был окончен досрочно. Всего полет продлился 64 дня, 21 час и 52 минуты. Свой третий космический полет Волков провел в качестве командира «Союз-ТМ-13» с позывным «Донбасс-1». Продолжительность полета составила 175 суток, 2 часа, 51 минута и 44 секунды. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что осуждает публикацию на сайте «Миротворец» данных о 4000 журналистов, которые имели аккредитацию группировки ДНР. По словам Петра Порошенко, публикация этих данных была большой ошибкой и должно быть проведено расследование по этому поводу. В то же время глава государства призвал журналистов не писать негативных статей об Украине и заявил, что некоторые российские журналисты из списка делали криминальные вещи. Накануне публикации данных журналистов осудили послы стран Большой Семерки. Они также призвали удалить эти данные с сайта и воздержаться от провокационных характеристик журналистов. Правительства Украины и США подписали соглашение о предоставлении кредитных гарантий на сумму 1 миллиард долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов на официальном сайте, где средства будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых украинцев от влияния экономических факторов, в том числе в результате приведения тарифов на газ до рыночного уровня, говорится в сообщении. Срок погашения кредита 5 лет. Процентная ставка, по сообщению министерства, составит не более 2%. Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский заявил о переименовании всех улиц в поселках и городах на территории области под контрольное правительство Украины. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в пятницу на сайте ОГА. Указывается, что больше всего в рамках декоммунизации изменено название улиц в городах Славянск 46 и Краматорск 8.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите все наши выпуски на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страничках в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.